Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня, как всегда в это время по четвергам, наша совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксении Толоконниковой сегодня в этой студии нет. Она к нам в следующей программе, надеюсь, присоединится. Однако мы сегодня говорим как раз о том периоде, о котором заявлено. Мы... С удовольствием представляю наших гостей. У нас сегодня в этой студии Николай Шабуров, директор Центра изучения религии РГГУ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ксения Сергазина, так хорошо знакомая нашим постоянным слушателям, кандидат исторических наук, доцент Центра изучения религии РГГУ. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы неоднократно вас представляли как сотрудник Центра изучения религии РГГУ. К нам Петр Чистяков приходит, сотрудник Центра изучения религии РГГУ, часто. А вот сегодня Николай Витальевич Шабуров, директор Центра изучения религии РГГУ. Но мы всегда брали сюжеты, конкретные сюжеты, и обсуждали их. А сегодня я предлагаю еще поговорить про сам Центр изучения религии РГГУ, тем более, что внутри этого центра проводится немало работ по изучению, исследованию религий в советское время, и, конечно же, в то время, которое нас интересует. В первую очередь, это я напомню, что у нас такие хронологические рамки, за которые мы периодически выходим, но стараемся в целом генерально их придерживаться от середины 40-х годов, от 43-го года, условно, от встречи митрополитов со Сталиным до крещения Руси, ну, или 88-го, там, максимум 91-го года. И, конечно, это очень интересный, любопытный период. Наверное, за последние только 10 лет как-то чуть более широкой аудитории, ставшей известным, поскольку более раннее время, время Большого террора, 30-е годы, 20-е годы, предшествовавшие первый год советской власти, они публично, вот в каком-то таком научно-популярном, популярном в первую очередь формате представлены, и даже книгами представлены, а вот период, книгами я имею в виду популярными, которые призваны для такого широкого круга любителей истории открыть этот период шире. Вот период 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов в этом смысле всегда был представлен хуже, но сейчас ситуация стремительно меняется, менялась, по крайней мере, долго, и я предлагаю сегодня поговорить, начать, по крайней мере, наш разговор с того, что делается в РГГУ и в Центре изучения религий, именно касаемо вот этого, этих десятилетий, изучения этих десятилетий. Николай Витальевич.
Ну, я думаю, что... Я скажу несколько слов, но, может быть, подробнее скажет Ксения, которая занимается именно этими вопросами, этими проблемами. Я этим специально не занимаюсь, да, но как у нас такое полное название – учебно-научный центр изучения религии, да, то есть мы ведем направление религиеведения, а в этом году будет набор и на теологию, ну и занимаемся...
А мы об этом тоже поговорим,
да? Да, и занимаемся исследованиями достаточно широкого круга, да. Вот, что касается вот такой учебной стороны, да, вот, у нас есть специальный курс, который называется «История религии в России», да, и там большой раздел посвящен советскому периоду, в том числе и вот тому, о котором вы, которое вас интересует, то есть вот послевоенные десятилетия, и надо сказать, что это привлекает многих студентов, и у нас много писалось и выпускных квалификационных работ, вот сейчас так переименовали дипломные работы, и были магистерские диссертации, и курсовые работы, ну вот связанные с этим периодом, да, касающиеся как православия, Русской Православной Церкви, так и иных конфессий и религий, в целом религиозной ситуации в Советском Союзе в последние десятилетия. И да, вот у нас вот Ксения Сергазина, у нас Петр Чистяков, которые специально занимаются этим периодом и как исследователи также. Вот, Ксения, может быть, вы продолжите.
А я бы, знаете, сейчас мы передадим слово Ксении, но, наверное, немножко переформулировал бы вопрос относительно самого центра. Мы сегодня будем говорить и про то, что туда можно прийти учиться, и про набор к новому учебному году. Но, да, наверное, давайте начнем все-таки с того, как в РГГУ возник Центр изучения религии и сколько лет он существует, и как это все развивалось?
Вы знаете, что это было, была эпоха, которая, на самом деле, рубеж 80-х, 90-х, да, сейчас как-то большинство, и так принято говорить, лихие 90-е, при этом как-то забывают, что это была такая эпоха необычайно креативного, вот, всего нового, открытия и так далее. Вот, потому что ведь до того времени господствовало, ну, в вузах, да, ну, и в каких-то исследовательских центрах, это парадигма научного атеизма, вот, в котором, на самом деле, конечно, идеологический момент такой антирелигиозной борьбы с религией преобладал над научностью. Вот. Но здесь такая интересная вещь. Ну вот в историко-архивном институте, собственно, на базе которого возник РГГУ, не было кафедры научного атеизма. То есть, конечно, там этот предмет преподавался как-то, но вот кафедры не было, то есть вот это такой интересный момент. И тут вот наступили вроде новые времена, новые подходы. Это был 88 или 89 год, когда меня пригласили, причем интересно, на кафедру музеологии. Вот там, именно на этой кафедре, решили ввести такой курс история религии. Да, а этому еще предшествовало то, что там короткое время преподавал отец Александр Мень, но это уже было, к сожалению, вот
незадолго
до его гибели, так что он там мало, мало вот преподавал, вот, а вот меня позвали вот читать такой курс «История религии», я стал думать, как это делать и что, и да, действительно, читал вначале там в качестве совместителя, вот, потом эта кафедра музеология была преобразована в кафедру истории и теории культуры, а историко-архивный институт стал Российским государственным гуманитарным университетом, и, собственно, наш вот первый ректор и, в некотором смысле, основатель Юрий Николаевич Афанасьев, вот у него вообще, он вообще фонтанировал такими идеями, вот началось с того,
мы
что...
Мы хорошо помним даже по его публичным выступлениям, не касаемым образования, касаемым образования в том числе, но понятно, что не в стенах вуза, а вообще в СМИ, это, конечно, да, значимая личность была.
Да, и вот он сначала предложил организовать такие, знаете, лектории. Лектории – это там такая тема популярная, она народ интересует, а народ, в общем, такой невежественный в этом вопросе. Вот, и мне поручили организовать этот лекторий, вот, и тут меня в голову ударило, и я выступил с таким предложением, а может быть, не лектория, а что-то такое вполне постоянное, там какой-нибудь вот набор там на специальность и так далее. И он сразу это поддержал, вот, и тогда был создан наш центр, он назывался тогда «Центр по сравнительному изучению мировых религий», и при нем «Школа по сравнительному изучению мировых религий». Вот, это была система второго высшего образования, уже не помню, на 2,5 или на 3 года мы набирали 2 группы по христианству и по иудаизму, хотели еще 3-ю по исламу, но как-то вот не получилось. Вот с этого все началось, а потом это было преобразовано, потом это уже была вузовская специальность, вузовское направление, ну, сначала специальность, потом бакалавриат, магистратура, и, как говорится, поехало.
Но это уже сильно позднее было, я так понимаю. А? Бакалавриат, магистратура, эти все формы все-таки позднее появились.
Да, 90-е годы это был специалитет. Вот, но я бы тут хотел два слова сказать о каких-то таких, ну, вот, важных, принципиальных моментах, то есть как мы к этому подошли. Ну, надо было начинать с нуля. Вот, и в этом смысле, ну, я до сих пор как бы рад, что у нас не было этого бэкграунда вот, научного атеизма, да, вот,
и что ваша идея не стала продолжением кафедры научного атеизма, да, с его традицией.
Да, 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 абсолютно. Нет, а с другой стороны, ну, может быть, мы дальше об этом немножко поговорим, были традиции независимого изучения религии, ну, где-то в 60-е, 70-е, 80-е годы, даже и раньше, были серьезные исследователи, которые никак не были связаны с научным атеизмом, это было в рамках истории, филологии, востоковедения, истории искусства, истории эстетики, ну, вот так вот. И я, собственно, на этих людей и ориентировался. И у меня вот такой был принцип. Первое, я решил, что я не буду приглашать в центр ну, тех, кто работал в рамках научного атеизма. Вот, кстати, сейчас мне эта позиция кажется немножко такой радикальной. Там были серьезные исследователи. Ну, может быть, для того времени было правильно, вот мы их не берем. С другой стороны, ну вот не хотелось и такой конфессиональной ангажированности, да, то есть, ну вот у нас была такая идея, что возможно объективное изучение религии. Она встречала критику со всех сторон и сейчас встречает, мол, как же так, каждый человек, каждый преподаватель, он либо верующий, там, православный или какой-то иной, либо неверующий, а какая тут может быть объективность? Ну, вы знаете что? С одной стороны, полной объективности в нашем мире достичь невозможно, да? Но, во-первых, я считаю, что надо к ней стремиться, вот, надо осознанно поставить себе такую задачу, да? И тогда многое получится. А кроме того, ну, вы знаете, это ведь проблема не только изучения религии, не только религиеведения. Возьму просто историю, да. Есть историки с разными взглядами, есть консерваторы, есть монархисты, есть коммунисты, социалисты, либералы, но... Ну, те, кто разбираются в истории, в историографии, они четко отделяют серьезных исследователей и, ну, таких пропагандистов, для которых история — это политика, опрокинутая в прошлое. Ну, да. Так же и тут. И вот, понимаете, я скажу, как бы с...
Надо напомнить, что это цитата Покровского.
Да. Покровский, ну, один из основоположников советской такой...
Исторической школы.
Исторической школы, да. Вот. Понимаете, ну, я осмелюсь сказать, что у нас получилось. У нас преподаватели разные, и, опять же, да, есть, ну, и особенно за эти годы были разные, и православные, и католики, и иудеи, и мусульмане, и, ну, неверующие, да, там, агностики, там, атеисты и так далее. Ну, и то же самое, естественно, студенты. Вот, но нас, я сейчас говорю о преподавателях, объединяло одно. Вот, да, такая установка, что мы все верили, ну, вот знали, что возможно объективное изучение религии, мы к этому стремились, и мы понимали, что университетская кафедра — это, с одной стороны, не церковная кафедра, а с другой стороны, не политическая трибуна. Понимаете? Вот...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня у нас Николай Шабуров, директор Центра изучения религии РГГУ, Ксения Сергазина, доцент Центра изучения религии РГГУ. Мы говорим о центре сегодня, о том, какое образование можно получить, о том, какая научная работа ведется внутри центра, о том, как это связано с нашей непосредственной темой наших четверговых программ музейных по изучению истории церкви, православной церкви в Советском Союзе в послевоенное время. Итак, Николай Витальевич, вы остановились на том, что центр появился, задачи вы ставили перед собой именно по изучению вот такому оторванному от пропагандистских, от ну, таких антинаучных подходов.
Да. Ну, я бы еще сказал некоторые такие моменты. Знаете, вот мы сразу выбрали некоторое свое направление, потому что, знаете, помимо того, что, да, вот были кафедры научного атеизма, которые преобразовались в кафедры, там они назывались кафедры религиеведения, кафедры философии и религии, был еще один момент. Эти кафедры, они ведь были на философских факультетах. И, соответственно, в большинстве вузов сейчас, да, религиеведение, оно институционально в рамках вот философского факультета, ну, мы были отдельные, мы сейчас отдельно, как отдельная структура, а самое главное, при том, что мы ни в коей мере не пренебрегаем философией, вот, но все-таки у нас некоторый упор на другое. Это история, это изучение религии в контексте культуры и социальной жизни, это полевые исследования, и это исследование текстов, ну, базовых текстов основных религий. Социология, история культуры, просто история филологии и текстологии, вот некоторый наш контекст. И еще одно. Ну вот, когда говорят об объективности, нейтральности и так далее, да, вот я сам об этом сказал и как бы могу, готов повторять, но при этом должно быть еще одно, ну, должна быть эмпатия, должно быть уважение и даже любовь к предмету исследования, вот, ну, помимо интереса, да, ну, когда речь, скажем, идет об каких-то исторических сюжетах, понятно, да, если неинтересно, зачем этим заниматься. Но когда речь идет об изучении современной, скажем, ситуации, да, то надо помнить, что речь идет о людях, и этих людей надо уважать. Вот. То есть, какие бы ни были твои взгляды, да, ты должен вот это, вот если у тебя этого нету, значит, ты не готов для нашей
профессии. Это очень важный подход в современной системе вузовской, потому что мы видим какое-то наследие, может быть, советского времени, как мне кажется, могу ошибаться, что это не всегда так происходит. Это уважение, оно порой претерпевает очень разные формы, вплоть до полного неуважения. Но вот видите, вы говорите, что у вас это есть, это один из принципов. Мне кажется,
да, безусловно, важно. И мы так, собственно, учим наших студентов, и вот Ксения может подтвердить, и в результате у нас очень, очень хорошая атмосфера, и это как бы у нас масса каких-то свидетельств, ну, студентов и там наших выпускников и так далее. Вот, то есть, вот при том, что, опять же, ну, понятно, что студенты разные, с разными взглядами, но за все годы, уже 30 лет где-то нашего существования, ну, в разных организационных формах, да, я не припомню вообще ни одного случая какого-то конфликта на почве, там, не знаю, как сейчас принято говорить, оскорбления религиозных чувств или там чего-то еще и так далее. Да, дискуссии, да, несогласия, да, безусловно, но все абсолютно, абсолютно уважительно. Мы вообще мы уважаем не только вот, ну, вот то, что мы изучаем, да, этих людей, но и уважаем наших студентов. И они это ощущают, и, в общем, это дает значительный результат.
Ну и практики наши тоже. Мы же каждый год ездили раньше в какие-то другие города посещать религиозные организации. И в Москве сейчас, ездим, сейчас, да, ходим.
А не ездите уже, нет?
Нет, вы знаете, какая история? Значит, ну, у нас вот эти, это, конечно, важнейшая часть нашего обучения, это студенческие практики, да, вот после первого курса двухнедельная практика, конец июня, начало июля, я ее провожу, это знакомство с религиозной жизнью Москвы, ну, там, и ближайшего Подмосковья, ну, естественно, выборочно, ну, понятно, мы понимаем, насколько это богато, насколько это необозримо, но вот тем не менее... Мы вводим в религиозные общины, в храмы, иногда это посещение богослужения, иногда просто встреча с, либо с религиозными, ну, лидерами, либо просто с верующими, вот. И, да, что касается выездных, тут мы, да, так вот на постоянной основе, надо говорить, в прошедшем времени мы возили, так, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калмыкия.
Рига.
И да, даже в ну, где-то в начале 2000-х была Латвия
Латвии. Украина. Да, в Латвии же такое разнообразие интересное, поскольку Рига всегда была таким местом прибежища очень разных по вероисповеданию людей, то есть там вот понятно, что лютеран, католиков, православных можно встретить, старообрядцев практически всех. Ну, то есть, действительно, вот Рига, вы сказали Рига, я сразу, у меня вот это многообразие перед глазами.
Да, там сейчас была не только Рига, но и Даугавпилс, ну, тоже.
Да, да, Латвия, Даугавпилс, да. Ой,
но потом, к сожалению, ну, финансовые проблемы, то есть университет перестал финансировать наши поездки. Ну, так получилось, что последние вот года полтора мы... Ну, вот появился некоторый спонсор, вот, и мы смогли, ну, что-то возобновить. Вот в августе прошлого года мы ездили в Мариэл и в Кировскую область, и в феврале этого года в Санкт-Петербург, да, сейчас планируем в Калмыкию, так что, может быть, как-то вот возобновятся эти выездные, потому что, конечно, надо изучать не только Москву, но и всю Россию. Ну, вот так вот.
Ну, нам, конечно, очень интересно, опять же, в рамках нашей программы, которая посвящена советскому периоду, что происходит с изучением нашего периода послевоенного.
Лет, наверное, 5, а может быть, даже 6 в этом году сезон, у нас есть экспедиция вместе со Свято-Тихоновским в Тамбовскую область. Это изучение нерелигиозных практик, народной религиозности Тамбовщины и большое количество интервью, включенных исследований, посещение богослужений, святых мест, поиск святых источников, могил и прочего. Это такие большие довольно экспедиции в мае и в августе, и к ним можно присоединяться и студентам Свято-Тихоновского, и студентам Центра изучения религии РГГУ, и потом мы проводим семинары. Есть небольшой постоянно действующий онлайн-семинар, и есть некоторые разовые встречи и круглые столы, которые тоже завершают каждый год этого исследования. Ну и плюс, конечно, собираются материалы, есть много-много всего, что копится, исследуется, копируется, фотографии и аудиоархив. В общем, здесь такая довольно большая база есть.
Ну вот здесь как раз полевая работа в полный рост.
Да, да. И, кроме того, в магистратуре есть курс отдельный по религии в СССР. Петр Георгиевич Чистяков его читает, обобщающий разные подходы к изучению религии и в советское время, и сейчасшние взгляды на тот период тоже.
А много приходит студентов, и не только, понятное дело, изучать советский период, много ли вообще студентов приходит в Центр изучения религии так каждый год?
Нет, ну, вы знаете, это ведь обусловлено теми бюджетными местами, которые нам дают, а дает нам разное количество, где-то от 10 до, в этом году на бакалавриат дали максимально 18 бюджетных мест. У нас
такого... Но это много.
Не, много, много.
И, ну, может быть, сейчас...
Посмотрим, как наберем. Вот,
зато... Мне кажется, нас сейчас, да, простите, слушает много людей, которые привыкли к, в принципе, бюджетному образованию, и для них кажется 18 мест, что это вообще ничто. Но если вы посмотрите по наборам в разные вузы, вы увидите, что 18 бюджетных мест на бакалавриат или там, скажем, 10 бюджетных мест в магистратуру, это очень-очень много.
Это много, да, у нас всегда было меньше, ну, плюс всегда, ну, каждый раз было, ну, несколько человек на платной основе, вот, ну, как бы вот до сих пор у нас группы были, ну, где-то от 10 до 15, вот так.
Наша была 12, причем было интересно, что было 6 мальчиков и 6 девочек.
Это в бакалавриате, да, ну, я тогда уже сразу скажу, вот, у нас в этом году будет еще это новое набор на две группы по теологии, по православной теологии и по иудейской теологии, это по 6 бюджетных мест. Ну, вот первый раз у нас такой набор. Что касается магистратуры, то, ну, увы, в этом году нам не дали бюджетных мест, мы набираем в платные магистратуры, ну, все равно надеемся набрать, тем более, что, ну, цена у нас такая по московским критериям, что называется, божеская, ну, не запредельная.
Ну, кто заинтересуется, сможет посмотреть, я так понимаю, на сайте РГГУ есть эти все,
да,
выкладки.
Вот. И у нас, значит, смотрите, ну, я уже, да, мы объявили набор, я бы сказал, немножко так вот нахально, на 4 магистратуры. Значит, религия в современном мире, религия, общество, культура, эзотеризм, точное название, ну, в общем, ну, да, но эзотеризм и там...
И мистицизм, по-моему, так.
Мистицизм, да. И иудейская теология. Вот, и так, что... Чтобы не собрать очень важную информацию, а у меня вылетела из головы. То есть одна из этих магистратур очная.
Религия, общество, культура. Да, очная, религия, общество, остальные очно-заочные.
Да, остальные три очно-заочные. Вот. Но это означает, что очное там, ну, дневные занятия, а очно-заочные занятия вечерние, плюс суббота, так что это как бы подстроено под людей работающих. Вот, ну, хотя, как бы у нас...
И отсрочку магистратура же тоже дает, да?
От армии. Очная. Очная. Угу. Очно-заочная не дает. Вот, и я тут, опять же, ну... Для рекламы это плохо, но будем честными.
Но вот мы тут не рекламируем ничего.
У нас, да. Ну, я так. Да, извините. У нас в этом году на теологии, ну, бакалавриат, да, тоже не будет отсрочки от армии, потому что отсрочка дается, когда проходит аккредитация, а аккредитация бывает не раньше, чем через год. То есть мы год должны отучить.
На православной теологии, а на иудейской есть?
Нету.
Тоже нету.
Тоже нету, да. На религиоведении есть. То есть у нас отсрочка на бакалавриате религиоведения и, соответственно, магистратура религия, общество, культура.
Вот. Друзья, так. Мы буквально через минуту вернемся к нашему разговору. Мы сегодня, как и всегда, по четвергам здесь с нашей совместной программы Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» и «Светлого радио». У нас в гостях директор Центра изучения религии РГГУ Николай Шабуров, Ксения Сергазина, доцент Центра изучения религии РГГУ. Вернемся в нашу студию буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, еще раз здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. И наша программа сегодня, как всегда, в это время по четвергам совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня мы без Ксении Толоконниковой. А у нас гости из Российского государственного гуманитарного университета, из Центра изучения религии, директор центра Николай Шабуров и доцент Ксения Сергазина. Мы говорим о центре, о том, какое образование там. Мы решили об этом поговорить. поговорить, потому что мы часто представляем гостей оттуда, но вот что за центр, мы еще ни разу не говорили. Мы брали какие-то конкретные сюжеты в истории послевоенной церкви, разбирали их, а вот про конкретно центр изучения религий, откуда наши гости, мы не говорили, сегодня решили об этом, именно об этом и пообщаться. А кто в основном, вот как вы видите ваших студентов, кто в основном люди, которые к вам приходят?
Очень разные, очень разные.
Что ими движет?
Вы знаете что, тут можно говорить о некоторой, наверное, эволюции, потому что раньше, в первые годы, было больше людей вот, ну, с религиозными исканиями. Сейчас как-то, ну, мое наблюдение сейчас в обществе какой-то такой застой в этом вопросе.
Ну вот как раз поэтому я и спрашиваю, кто люди, которые приходят, если запрос на веру, запрос на интерес к религии у нас сейчас в обществе не на высоком уровне.
Знаете что, значит, мне кажется, да, ну, кстати, мне вот очень интересно сейчас, вот у нас первый раз будет этот набор на теологию, и вот мне будет интересно сравнить, ну, вот насколько отличаются или не отличаются вот те, кто идут на религиеведение, и те, кто идут на теологию. Ну, вот когда это совершится, тогда сможем поговорить. А так я скажу, понимаете, мне кажется, что очень многие, кто к нам идет, они понимают, и вот в этом они абсолютно правы, да, ну вот как бы, понимаете, религия – это некоторый фокус, потому что, ну вот об этом тоже надо сказать, вот мы понимаем это очень широко, и мы, соответственно, даем очень много знаний по в целом культуре, по искусству, кино, видеоигры и прочее, прочее. Вот религия, как я говорю, это некоторый фокус, которым вот, если ты понимаешь какие-то механизмы или вообще вот как функционирует религия в современном ли обществе, или там, неважно, в древности, в средние века, у нас в России, в Индии, в Китае, да, ты понимаешь, может быть, самое главное, в культуре, в мировоззрении, в образе жизни людей. То есть это очень многое дает. Да? Ну, окончательно, конечно, приходит понимание, когда, ну, студенты уже, ну, завершают обучение. Ну, вот мне кажется, что многие это, ну, то ли интуитивно, то ли из книг ощущают, потому что к нам приходят люди с такой, я бы сказал, широкими гуманитарными интересами. Вот. И да, и в общем они находят то, что вот, то, что они искали, да. Плюс еще, конечно, да, это надо, конечно, назвать, ну, вот этнологию, да, вот вообще интерес к
тоже хотела как раз про это.
Да,
у нас
да.
Сейчас не только к этнологии интерес, а есть отдельный цикл автоэтнографических исследований, когда студенты изучают свою собственную религиозность, и это оказывается более востребованным. То есть мне кажется, что фокус вообще сместился от больших процессов системных к изучению индивидуального. И, возможно, вот этот фокус на ценности теперь перетянуло во многом психологии. И поэтому какой-то процент студентов, интересующихся проблемами духовности, ценностей, вот такого мировоззренческих процессов, уходит скорее в психологию.
Я тоже хотел про это сказать. Это явный абсолютно процесс. Но это тот процесс, который начался в Европе, в Америке, там, несколькими десятилетиями ранее, чем у нас.
Да.
И поэтому, конечно, он там достиг определенного уровня развития и, возможно, каких-то возвращений обратно и сосуществований гораздо раньше, чем это происходит у нас вот сейчас.
Ну, еще у нас, например, есть какое-то количество детей из верующих семей. Для тех людей, для которых вера знакома, интересна, религиозная практика важна, но которые хотели бы некоторую дистанцию задать. Они готовы идти в религиозные вузы или даже вот там, в Тихоновске, например.
Это компромисс с родителями?
Нет, это попытка изучить свое родное, но посмотрев на это как бы другими глазами.
И понять родителей.
В том числе, тоже, да. И в том числе.
Потому что, знаете, вот вы очень вот важный момент затронули, когда вот мы говорили об том, что ну, сейчас как бы не так с религиозными поисками и так далее. Я еще один момент замечаю, да, вот такой вот эпоха такого подъема 80-90-е годы, религиозного подъема, и вот я ощущаю, что в значительной степени люди, ну, вот как бы не могут это передать детям. То есть, ну, нет, конечно, есть во многих семьях преемство, а но такая, очень часто, да. Когда вот все-таки дети, ну, по крайней мере, нет, не хочу сказать враждебно, это уж крайний случай, но бывают, в общем, ну, вот...
Настороженные.
Равнодушные, настороженные и так далее.
Это продолжение того процесса, о котором Ксения говорит. Ну, по моим наблюдениям, я, мне кажется, очень много раз об этом говорил в нашей студии, о том, что когда дети вот мы получили поколение, там, первое поколение детей, которые родились уже в православных семьях, воцерковившихся в 90-е, к середине нулевых. И вот эти дети, которые их с детства водили в церковь, в воскресные школы они ходили, они ходили каждое воскресенье в храм вместе с родителями, и родители были почему-то абсолютно уверены, что эти ценности, которые они сами получили, выйдя из советского прошлого и там, отринув его, ну, не до конца, наверное, но при этом вот погрузившись в эту церковную реальность, они были абсолютно уверены, что они транслировали это детям, и это станет частью их жизни. Но дети росли, и когда у детей возникали вопросы в 14-15 лет, просто никто на эти вопросы не мог дать внятного ответа. И то, что было до этого, это была религиозность и вера родителей. Дети же все впитывают, а когда они вышли из-под родительского контроля там, в 15-14 лет, они поняли, что это не стало частью их собственной идентичности. И оно, может, когда-нибудь станет, а может быть, и не станет вовсе. И вот когда родители в этот момент начинали их отправлять в Свято-Тихоновский или там в РПУ, или там мальчиков иногда в семинарии, это рождало конфликты. Иногда просто в таких семьях они были оттянуты, эти конфликты, поскольку дети достаточно поздно выходили из-под родительского контроля, и к 18 годам, когда они поступали в ВУЗ, этот контроль еще пока не ослабевал. Но вот все равно, выйдя, начав собственную жизнь уже в институте, они понимали, что это не то, что им важно, нужно и интересно. И, конечно же, вот религиозное образование было не для них. Но, может быть, вот то, что Ксения говорила, попытка понять собственную религиозность, это возможность как раз получить вот в таком светском формате, как Центр изучения религии.
Да, безусловно, безусловно. Вот, но, между прочим, вот, ну, как бы знание истории, оно вот говорит о том, что это... как бы не уникальное явление, да, вот в 20-30-е годы 20 века, да, был такой взлет религиозности среди французской интеллигенции, вот она потянулась, вот между двумя мировыми войнами, и многим казалось, что вот, да, вот это вот, вот будет такой перелом до этого же, ну, во Франции особенно интеллигенция отличалась своим антиклерикализмом, вот такими вещами. А тут вот это же одновременный расцвет неотомизма, там, Маритен, Жильсон и так далее. А потом оказалось, что вот на одно поколение, вот уже дети, они не переняли это. Так что тут вот есть определенный исторический опыт.
Он же очень закономерен, это не только 20-е годы Франции, это и вторая половина 19 века в России, когда это стало в полный рост, сколько там было написано про атеизм в семинариях, да. А сколько было подобного до, те же самые наследственные священнические династии, когда что там было в голове у этих молодых людей, вряд ли они воспринимали евангельскую веру как что-то свое, они даже не знали про то, что может быть какая-то евангельская вера, они просто перенимали вот эти традиции того, что, ну, что отец священник, отец что-то там каждое воскресенье делает в алтаре, да, ну, я вот вырасту, другого пути все равно нет, я тоже буду этим заниматься, а уж где там Бог, где там богоискание, это вот это вот вот жизнь с ощущением того, что Бог, он есть, потому что меня так воспитали, в моей культурной традиции его не может не быть, да, я не могу не верить в Бога. А, тем более, если я выходец из какого-то сословия сельского духовенства, из духовного сословия, из сельского духовенства. И я просто с молоком матери впитал, что Бог, он там где-то есть. А какой он, что он, как он, ну... Да это как-то, пускай другие рассуждают, это, ну, и часто бывает.
Кстати, из семинарии к нам тоже приходит. У нас был один из студентов диакон, и, по-моему, чуть ли не епископ был, да, в какой-то момент? Или это на конференциях только?
Епископ к нам приехал на стажировку.
Вот, вот.
На стажировку, да, да, да.
Интересно, да.
И, кстати, студенты свято-тихоновских иногда тоже, отучившихся там в бакалавриате, приходят к нам в магистратуру.
Магистратуру, да.
Небольшой, но есть такой процент.
Да.
Мне кажется, это здорово, что так происходит.
Да, попытка того, сравнить что... разные подходы к религиям, как будто бы здесь есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что это наша четверговая традиционная программа, совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Николай Шабуров, директор Центра изучения религии РГГУ, Ксения Сергазина, доцент этого центра, Центра изучения религии РГГУ, сегодня у нас в гостях. Ну, коль скоро мы заговорили про учебный процесс, вот бакалавриат, да, я так понимаю, что сейчас, я давно уже очень учился, поэтому плохо себе представляю, как это сейчас выглядит, но человек, который приходит на первый курс бакалавриат, он не занимает, у него есть какая-то база, вот то в РГГУ, насколько я понимаю, нету исторического факультета как такового, есть, был когда-то историко-филологический.
И сейчас есть.
И сейчас есть историко-филологический, да. Но вот к вам приходят бакалавры, они кто в итоге будут?
Религиеведы.
Религиеведы. Да, они, не так... они не историки.
Нет, нет, нет. Это отдельное направление, у них в дипломе так и записано. Там бакалавр религиеведения, магистр религиеведения.
Но курсов у нас много исторических.
Нет, ну, понятно, есть госстандарт, все изучают всеобщую историю, российскую историю, философию, какие-то другие общие дисциплины, это понятно, да? Но у нас, да, для нас важнейший курс – это история религии, ну, соответственно, которая распадается на история христианства, история иудаизма, ислама, буддизма, ну, и так далее, да? Конечно.
А магистр, магистр тоже религиоведы?
Да, 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 да.
Ну, или теологи теперь.
Ну, да. Ну, теологи будут теперь, да. Ну, до, ну, на настоящий момент по...
Кстати, теология. Вот подходы к теологии у нас же как? Сам стандарт теологии появился буквально несколько лет назад, хотя до этого кафедры теологии были. Но вот стандарт появился совсем недавно, и он все-таки достаточно сильно отличается от подходов к теологии в западных учебных заведениях. Вот у вас это как? Вот что такое теология в РГГУ?
Вы знаете что? Ну, мне сложно, конечно, об этом говорить, потому что у нас будет первый набор.
Да, но вы же,
мы еще не, мы еще не обучали, мы только планируем, мы думаем, то есть тут пока чисто теория.
Ну, а как вы планируете? Вы даже хотя бы в теории.
Вы знаете что? Мне кажется, что теология должна быть теологией. Вот это такое, да, такая банальность, да, а не, там, не знаю, идеологической, воспитательной дисциплиной. То есть, да, это изучение богословия, изучение как бы каких-то фундаментальных вещей, то есть это изучение Библии, изучение отцов церкви, это изучение истории церкви, это сравнительные курсы с, ну, сравнение с, если речь идет о православном богословии, с католическим и протестантским богословием. Ну,
сравнительное богословие, то, что в семинариях, да, называют, да, сравнительным,
да,
богословием.
Сравнительное богословие. Мне кажется, вот так. Я как бы с меньшей, ну, как бы уверенностью говорю об иудейском богословии, ну, как бы тут другие люди этим занимаются, но там, ну, традиционно, да, конечно, ну, большой упор на какие-то, ну, в целом, я бы сказал так, все, что связано с историей евреев, там, еврейской культурой и так далее, mm-hmm. понимаете, вот. Ну, вот если говорить о... Вот, ну, вот мы сейчас, собственно, ну, буквально, может быть, несколько дней назад окончательно, и то я не знаю, насколько согласовали вот учебный план, да, вот, но мы вот стремились, чтобы это было, ну, так максимально академично, максимально традиционно, вот, и это один момент, а другой момент, вот мне очень, мне кажется, очень важными границы, то есть я на самом деле, в отличие от очень многих моих коллег, представителей религиоведческого сообщества, я всегда считал, что теология должна быть в светских вузах, вот, но, во-первых, не вместо религиоведения, не как замена, некоторые горячие головы этого хотят ни в коем случае, и, кроме того, и без смешения, чтобы были совершенно четкие границы, чтобы они как бы были поняты и теми, и другими, и теологами, и религиеведами, вот, но и при этом, да, тогда можно говорить о взаимодополнении, о сотрудничестве, и более того, конечно, и мы знаем такие случаи, когда один и тот же там человек, исследователь, преподаватель, он может быть и религиеведом, и теологом, но он, опять же, должен понимать, когда он чем занимается. Понимаете, вот,
это правда.
Да.
И тут еще отдельное внимание языкам. И православной теологии, и в иудейской в учебных планах запланировано большое количество часов на изучение разных языков.
Угу.
Греческого, ну, славянского, иврита.
В случае с православной теологией, это древнегреческий, латинский, церковнославянский.
Для того, чтобы тексты можно было изучать в оригинале. Да. Это тоже наш подход, что мы уделяем большое внимание текстам, герменевтике, текстологии, толкованию текстов, и что язык здесь тоже принципиален.
А когда речь идет о богословии и о дисциплинах таких вероучительного характера, а кто из преподавателей, не обязательно фамилия, имена, но это люди откуда? Это люди из церковной среды, из церковных учебных заведений, или вы своими силами это преподаете?
Ну вот опять же, вы все говорите в настоящем времени, а у нас
да,
время
у вас
будущее.
Будущее, понятно.
Понимаете, что не все вопросы еще тут решены. Вот, я могу только высказать свое мнение, как получится. Вот если говорить о, собственно, вероучительных дисциплинах, таких как там догматическое богословие, ну, наверное, это должны быть люди, так или иначе, с церковью связанные. Ну, не обязательно представители духовенства, могут быть и миряне, но так или иначе, ну, вот как бы те, кто внутри православной традиции. Что касается истории церкви, и даже, я бы сказал, что даже патристики, вот, то тут для
своими
меня
силами
главное, да-да-да, нашими, ну, опять же, у нас многие преподаватели православные,
это
да,
правда.
Вот, да, мы можем своими силами, тем более, что мы ведь какие-то, ну, немножко иначе расставляли акценты, но, ну, история христианства у нас, я этот курс читаю, и религиозная философия, да, и там вот Максим Александрович Пылаев, и он там, в общем, касался и философского аспекта святоотеческого наследия и так далее. Когда-то даже и был отдельный курс по патристике, ну, потом он как-то выпал из нашей
у нас был,
программы.
Да.
Был, да. Так что, понимаете, мы у нас
интересно, да.
Опыт имеется.
Ну, и у нас немного времени остается. Все-таки еще про изучение истории церкви русской. Есть ли какой-то, ну, такой акцент, делает не специально акцент на изучение там истории русской церкви? Но вот история русской церкви — это больше к историческому факультету или к вам?
Мне кажется, что к нам все-таки в большей степени. Хотя есть небольшая кафедра в историко-архивном, который есть, занимается изучением русской церкви. Наши программы совсем не пересекаются. РГГУ в этом смысле создавался Афанасием как такой барочный университет, и там некоторые программы дублируются. Но наш курс «Большой история религии в России» вполне покрывает весь период, и синодальный период, и вот советское время, и постсоветское время. Мне кажется, что вполне можно говорить о том, что за этим к нам, да.
То есть человек, который, например, хочет изучать историю церкви советского периода, он может пойти учиться к вам, найти себе научного руководителя, я так понимаю, вас или Петра Георгиевича Чистякова, да, и специализироваться именно на этом периоде.
Я хотел бы зачитать темы некоторых курсовых работ, которые у нас вот будут в июне защищаться. Я выберу именно те, которые относятся вот к русской церкви. Так, влияние византийской философии на русское православие и церковную книжность XIV-XVI веков. Предание об иноке Тимофее в истории Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Восприятие общественно-политической жизни 1917 года православным духовенством и церковной общественностью по материалам епархиальной прессы. Позиция Виленской и Литовской епархии Русской Православной Церкви и Белорусской Православной Церкви в отношении Холокоста в регионах СССР, подконтрольных немецким оккупационным властям в период Великой Отечественной войны. Проблематика межрелигиозного конфликта в творчестве Елены Чудиновой. Ну, это там немножко...
Ну, это чуть более поздний, да.
Да. Ну вот, это вот этот год, это курсовая работа.
Очень любопытно, очень любопытно. Да. Ну что ж, друзья, вот такой Центр изучения религии РГГУ. Я уверен, что к нам в студию еще не раз придут его сотрудники, и мы будем уже какие-то конкретные сюжеты дальше разбирать. Сегодня очень приятно было поговорить о том, чем занимается Центр. Я напомню, что гостями нашими были Николай Шабуров, директор Центра изучения религии РГГУ, Ксения Сергазина, доцент Центра изучения религии РГГУ. Спасибо вам большое за эту беседу. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».